Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Люди друг другу лгут, и от этого никуда не деться. А вот если ложь распространяют СМИ, нужно что-то делать. Роскомнадзор пытается с этим бороться, но эффект получается немного не тот. Например, недавно опубликовали список страниц, на которых регулярно публикуют фейк-ньюс. Это крупные СМИ и их страницы в соцсетях, а также группы, не имеющие отношения к СМИ. Но претензии вызвали не статьи, а комментарии пользователей под публикациями. Кто должен нести за это ответственность, спросим у директора Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анны Дупан. Анна Сергеевна, здравствуйте. Анна Сергеевна, ну вот кто должен нести ответственность за публикацию недостоверной информации в комментариях к статьям СМИ и в соцсетях?
Сейчас, в соответствии с действующим законодательством, административная ответственность за распространение дезинформации, если это влечет определенную угрозу ключевым ценностям, предусмотрена не только для СМИ, но и для того, кто эту информацию распространяет, если это лицо будет установлено. В принципе, сам распространитель тоже должен нести ответственность, если его найдут. Поэтому здесь, если мы говорим о комментариях, то это, естественно, не деятельность СМИ, которая регулируется законом, но, тем не менее, все равно, каким образом я оставлю информацию. Самостоятельный блог заведу или пост какой-то размещу, либо выскажу это в комментариях к существующему блогу, посту или к статье, опубликованной в СМИ. Поэтому принцип уже закреплен. Меньше года прошло, да, с момента принятия этого закона. Но, тем не менее, в общем-то, государство уже сказало о том, что оно собирается реагировать на такие комментарии, если они содержат фейковую информацию, и при этом эта информация, очень важно, представляет вот недостоверную угрозу для фундаментальных ценностей жизни, здоровья граждан и так далее. То есть закон четко ставит рамки.
Действительно ли эти рамки настолько уж четкие? Всегда ли можно однозначно определить, был ли тут какой-то вред, какая-то опасность или нет?
На самом деле четких рамок, как и в любом нарушении, связанном в информационной среде, здесь нету. Собственно говоря, всегда, когда речь идет, допустим, там даже очень давние нарушения, клевета и так далее, всегда каждый раз устанавливается, действительно ли было совершено нарушение, действительно ли была распространена недостоверная информация и последствия от такого, допустим, клеветы для деловой репутации, морального состояния человека, причинило ли это ему моральный вред и так далее. Тут то же самое. Каких-либо заранее критериев установить при всем желании невозможно. Мы тут право вторгается в такую нетипичную для него сферу, и всегда степень дискреции здесь действительно высока. Поэтому вопрос всегда к правоприменителям, и они будут оценивать, как во всех подобных статьях, которые связаны с информационными отношениями, был ли вред или нет. И он будет в одном случае всегда, можно сказать, да, в другом случае нет. Усмотрение высоко, да.
Для чего указываются названия вот этих СМИ, если претензии непосредственно к комментариям? То есть предполагается, что они за это должны нести какую-то ответственность, как-то модерировать эти комментарии?
Нет, у нас юридически привлечь СМИ к ответственности за то, что пользователь разместил эту информацию. Другое дело, что если кто-то сообщил о том, что была недостоверная информация в комментариях, то электронные СМИ, как и любой организатор распространения информации, должен ее проверить и убрать. Если он это не сделает, это другой вопрос и другие отношения. Но, разумеется, за распространение подобной информации, если никем не было сказано, что фейки распространяются в комментариях, никакой ответственности не нести не должны. Здесь это делается скорее для привлечения внимания СМИ к этой проблеме, потому что, чтобы побудить их, скорее всего, к инициативному отслеживанию комментариев, потому что ни для кого не секрет, что любое электронное издание, когда у него выходит какая-то статья, потом обязательно отслеживает реакцию на эту статью. Сколько раз посмотрели, сколько раз перепостили, поэтому говорить о том, что СМИ выпустила в свет материал и забыла про него, ну, это, конечно же, некорректно, это будет не соответствовать действительно. Поэтому обязанности такой нет, наказать за это пока невозможно, действительно так. Но мне кажется, что это такой носит превентивный характер, что если уж вы отслеживаете судьбу своих материалов, их популярность, то посмотрите, что в комментариях говорят и как дальше с этими комментариями работают. Сейчас это все возможно, поэтому это скорее задел на будущее. Привлечь к ответственности нельзя.
Почему так вышло, что в этом списке только несколько определенных СМИ? Это какое-то неравномерное распределение ложных комментариев или просто случайность?
К сожалению, по какому принципу кого-то включили, кого-то нет, я тут не могу сказать, потому что у меня нет такой информации. Но вообще любой сайт, который привлекает внимание к проблемам фейков, факт-чекинг, они по-разному называются, но это скорее даже не факт-чекинг, это уже лист тех изданий, которые допускают распространение информации, всегда составляется кем-то. У нас тоже есть такие инициативы, они исходят как от правительственных изданий, ну, так называемых официальных изданий, так и вот оппозиционных изданий, они тоже проверяют информацию. Поэтому здесь каждый выбирает свои критерии, и, в общем-то, мы живем в свободном информационном пространстве, можем посмотреть, насколько адекватен тот или иной список.
Есть еще идея Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Они предложили верифицировать авторов комментариев под материалами интернет-СМИ. Вот как, на ваш взгляд, это жизнеспособная идея?
С этим сложно, конечно, потому что это вопрос о том, кто может оставлять комментарии, потому что в любом СМИ есть определенные условия, любая новостная информация или не новостная, чтобы оставить комментарий, я должна выполнить какие-то действия. Либо я должна зарегистрироваться очень часто для того, чтобы оставить информацию, я должна подтвердить себя через, допустим, какую-то социальную сеть ВКонтакте, Фейсбук и так далее. А сейчас для регистрации, допустим, в этих соцсетях нужно пройти очень серьезное установление личности и так далее. Поэтому мне кажется, что уже фактически очень много для этого делается. Другое дело, что, конечно, всякие, то специально с умыслом хочет распространять новостную информацию, они очень легко обойдут все эти преграды. И поэтому мне кажется, что обязанность, она не приведет к тому эффекту, на который рассчитывают у нас.
Есть же, мне кажется, просто уникальное явление — это распространение в WhatsApp каких-то анонимных и, по-моему, абсолютно безумных голосовых сообщений о том, что кто-то где-то услышал что-то страшное. Вот как быть с этим?
Единственное, что можно в WhatsApp, это отмаркировать это сообщение как пересланное. То есть если я получаю от доверенного источника сообщение, я вижу, он сам его генерировал, либо он его переслал. И у меня должна быть, по идее, более критическое восприятие пересланных сообщений. Но каким-то образом отмониторить содержание невозможно. Я знаю, что WhatsApp как раз, он достаточно много работает для того, именно привлекает даже технологии искусственного интеллекта, чтобы попытаться каким-то образом выявлять вот эти вот формируемые ботами даже зачастую сообщения, но пока вот какого-то эффекта я не вижу. Любой пользователь, он, в принципе, всегда имеет возможность, если ему поступила каким-то образом информация от неавторизованного пользователя, кого он не знает, заблокировать его. Это есть в любом мессенджере. А что-то еще сделать, конечно, это, мне кажется, нереально с этим бороться пока. Вот при этом уровне технологического развития вообще сейчас есть.
К тому же есть еще различные анонимные площадки, где можно не указывать имя, номер телефона, вот. Там, наверное, уже ничего не сделать с распространением недостоверной информации.
Если я, как пользователь, иду на анонимную площадку и смотрю информацию там, это значит, что я уже изначально готова к тому, что я получу какую-то степень недостоверной информации. Потому что принцип любого профессионального общения, любого профессионального сообщества, в принципе, это раскрытие информации о себе. Чтобы моей информации верили, я должна максимально себя обозначить и сказать «я то-то-то». Если я получаю анонимную информацию, у меня к ней доверие ноль. Точно так же, когда я, как юрист, например, отслеживаю какую-то информацию в интернете, для меня всегда интересно первоисточник, есть ли ссылка, от кого она исходит. И на самом деле любой пользователь, вот наша задача на самом деле сформировать, чтобы пользователи были образованными, чтобы они понимали, что прийти на сайт, где исключительно анонимные пользователи, это значит рисковать получить недостоверную информацию и, соответственно, к ней относиться. Проблема-то как раз при распространении фейков, допустим, через те же самые мессенджеры, в том, что их пересылают те люди, которым я, в принципе, доверяю. Я могу поставить запрет на все входящие от неизвестных источников. В принципе, не получу ни от кого эту информацию. Но тогда как я буду получать информацию от того, кто, в принципе, не в моем списке? Поэтому я всегда прочитываю информацию как пользователь и потом могу либо заблокировать, либо не заблокировать пользователя. То есть вот эта спам-рассылка таких новостей, она сейчас есть и идет в WhatsApp, но мы имеем возможность с ней бороться. И поэтому здесь, конечно, бороться с подобными сайтами невозможно. Правовыми методами точно. Это только неправовые методы воспитания ответственного интернет-пользователя. Все, других методов нет.
А в последнее время, когда стали очень много рассуждать о фейк-ньюс, люди стали внимательнее относиться к источникам или ничего особо не изменилось?
Мы же общаемся сейчас в интернете, то и пользователи все, которые ранее общались в интернете, они, конечно, стали более продвинутыми. У нас же страна очень неоднородная, и если в той же, допустим, Индии, где вот эти фейки сыграли такую вот большую общественную опасность, в глубинке. Когда люди в глубинке получают эту информацию, они не могут ее перепроверить. У них нет возможности каким-то образом к ней отнестись критически, и они воспринимают эту информацию как что-то, как истину в последней инстанции. Вот тогда там и самосуд был, и прочее, но это очень известные факты. У нас ими оперировали очень много, когда закон принимался. Поэтому, конечно, те, кто пользуется активно соцсетями и так далее, они стали более продуманно, мне кажется, воспринимать информацию. А вот население, которая раньше не очень-то фильтровала контент, то и сейчас, мне кажется, все точно так же.
Да уж, ничего не меняется, хоть времена идут.
Ну да, должно пройти время. То есть, когда у нас все технологии станут равнодоступными для всех, то тогда можно будет говорить и о равном интернет-образовании, о равной продвинутости пользователей в плане проверки данных. Конечно, когда человек, который до этого, особенно старшего поколения, получает доступ к интернету, то, в принципе, восприятие печатного слова как истины в последней инстанции, вот я знаю, что у старшего поколения оно гораздо больше, чем вот даже у среднего возраста. Поэтому тут другая проблема и уровень образования. Ну, многие факторы влияют, и это сразу не изменить, конечно. Времени-то прошло всего ничего. Вот пару лет последних, 17-го года, насколько я знаю, это стало таким трендом вообще во всем мире. Все инициативы появились, и у нас тоже активно заговорили.
Мы беседовали с директором Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анной Дупан.
Интервью на радио «Спутник».